эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, который мы проведем вместе с арсенальским блогером Антоном Баштовым. Антон, приветствую вас!
Здравствуйте!
Скажите, вот вы же с экономическим уклоном учитесь и учились, да?
Ну, учился с экономическим, сейчас с менеджерским.
Ну, это же все равно не, как сказать, не гуманитарный уклон, а такой технический. Вы вообще как оцениваете в целом ситуацию в английском футболе, в его менеджменте, как управляется английский футбол, вот с вашей точки зрения?
Ну, чтобы рассуждать на тему того, как управляется футбол или как управляется что-либо, сначала нужно определиться с целями, которые преследуют те, кто этими клубами управляют. И в этом плане футбол является необычной индустрией, потому что и вообще спорт в целом, потому что тут смешиваются традиционные для любого бизнеса цели, такие как прибыль, доход и доля рынка. И это смешивается с футбольными целями.
Со спортивными, да?
То есть, ну да, со спортивными целями, такие как трофеи, победы и так далее. И из-за этого, и из-за того, что владельцы разных клубов преследуют разные цели, ситуация в спорте, скажем так, не похоже на ситуации, на ситуации, которые бывают в других индустриях. И поэтому, когда на рынке появляются такие люди, как Мансур или как Абрамович, которых практически не интересуют финансовые результаты, а интересуют только спортивные, среда сразу меняется из-за этого, и другим клубам становится тяжелее достигать свои цели, даже если они более нацелены в сторону финансового успеха, потому что из-за этих участников рынка сильно растут зарплаты, и с этими клубами элементарно тяжело соперничать.
Скажите мне вот такой простой вопрос. Можно за деньги купить успех?
Ну, конечно.
Я, наверное, неправильно спросил. Понятно, что можно. Гарантируют ли деньги успех? Вот такой вопрос. То есть ты вложил какую-то сумму, ну, условно, миллиард фунтов, условно, неважно какую, и ты выиграешь чемпионат. Есть такая гарантия?
Ну, если не сразу, то я думаю, что есть. По крайней мере, из того, что мы видим, все, кто вкладывают деньги огромные, они в итоге этот свой чемпионат выигрывают.
Окей.
То есть не на следующий сезон, возможно, через несколько лет. И смотря какие деньги, то есть...
Окей. Я вас понял. У нас как раз первая новость, которая, в общем, вашу версию опровергает.
Семья кувейтских бизнесменов приобрела клуб второго английского дивизиона Nottingham Forest. Forest является одним из 8 клубов, которым удалось дважды в своей истории завоевать Кубок европейских чемпионов. Фаваз Абдулазиз и Амар Аль-Хасави купили клуб у преемника Найджела Дотти, ушедшего из жизни в возрасте 54 лет и вложившего в развитие клуба почти 100 миллионов фунтов. Однако клуб уже с 1999 года не играет в премьер-лиге, закончив прошлый год только на 19 месте в чемпионшипе. Фаваз Аль-Хасави написал в своем твиттере о том, что их семья искренне надеется вернуть клубу былую славу и попасть в высший дивизион. Однако семья Хасави не упоминается среди самых богатых и влиятельных семей Кувейта, поэтому Форест вряд ли стоит рассчитывать на вложения, подобные тем, что получает Ман-Сити от шейха Мансура.
Вот смотрите, человек вложил 100 миллионов в клуб с именем, да, Nottingham это клуб с серьезным именем, и тем не менее ничего у него там не получилось, то есть деньги ничего в Nottingham не сделали. Я понимаю, что мы не знаем глубоко, да, что там происходило, что за менеджеры были, как эти деньги расходовались, на кого, что, чего. Все это понятно. Но существует факт для первого дивизиона английского, в смысле второго дивизиона, 100 миллионов – это огромные деньги. Но, тем не менее, Nottingham, в общем, 19 место в прошлом году в чемпионшипе, оно говорит само за себя. У меня вопрос такой, а зачем покупает кувейтская семья Nottingham, которая не упоминается среди самых богатых и влиятельных? У вас какая версия есть?
Ну, я думаю, что это связано с тем, что клубы премьер-лиги будут скоро зарабатывать больше, и кувейтская семья явно хочет сделать этот клуб клубом премьер-лиги. Сейчас клуб находится просто в катастрофической финансовой ситуации, и если бы их никто не купил, то вполне возможно, что этого клуба бы вскоре не существовало, потому
Ну
что...
да, потому что ушел из жизни человек, содержавший его фактически. А
Да.
дальше всем все равно стало.
И у них гигантские долги, они терпят убытки из года в год, которые практически равны их доходам годовым. И, ну, сейчас либо с этим клуб меняется радикально, либо он попросту исчезнет.
Умирает, да?
Да.
А вы были в Ноттингеме вообще?
Нет, я был
Я
в Англии один раз
в
только.
Ноттингеме тоже не был, но я знаю, что там два стадиона Ноттингема Фореста и Ноттс-Каунти, они находятся на расстоянии
Рядом.
300 метров.
Да, самые
300
близкие
метров.
стадионы.
Да, это рекорд вообще, что это самые близкие стадионы между собой. Я вот думаю, Ноттингем, в общем, промышленный город, не очень большой в целом. И я думаю, а вот в чем смысл вот такой концентрации стадионов? То есть мне, честно говоря, не очень понятно вообще, когда в небольшом городе два достаточно больших клуба. На Нотс-Каунти, в смысле истории, клуб очень большой, да, как мы знаем. Вы знаете, да, что Ювентус форму свою полосатую имеет, потому что ее привезли из Нотс-Каунти, это была форма Нотс-Каунти. И они с нее взяли эту форму. То есть, Нотс-Каунти клуб тоже с историей. Вот два стадиона, находящиеся на расстоянии 300 метров, у меня сразу же вызывают ощущение какой-то вот экономической тупиковости этой истории. Нет у вас такого чувства, что ну это несерьезно просто?
Ну, в Милане два клуба вообще играют на одном
Но
стадионе.
это лучше с экономической точки зрения.
Я не думаю, что так уж каннибализируют они друг друга.
Не, разрывается
Точно.
аудитория, разрывается аудитория. Дело в том, что...
Так она бы и так разрывалась. Какая разница им есть? Тем более, что мы говорим, что этот клуб небольшой. То не клуб небольшой, город небольшой. Ну, и просто ездили бы в другое место. То есть получается, что и так все жители, сколько их там, 800 тысяч жителей Ноттингема, кстати, не такой уж и маленький город.
В Ноттингеме 270 тысяч.
В Ноттингеме, я имею в виду, это urban area. То есть
Ну,
все, что вокруг, с тем,
но
что...
все, что вокруг, не болеет за Ноттингем Форест там дальше. Там куча дополнительных команд.
Ну...
Сам город это 270 тысяч человек. Ну, хорошо, пускай он будет сейчас 280, 290, неважно, он в двадцатку английских городов не входит. Ну, поэтому с Миланом тяжело сравнивать все-таки. Милан это большой город, это промышленная столица Италии, а Ноттингем, конечно, это, ну, по большому счету, в общем, это не тот город, который вообще мог бы... Мы его знаем, я вас уверяю, только по одной причине, потому что Ноттингем Форест команда, которая выигрывала Лигу Чемпионов. Так, в общем, я плохо понимаю, что в Ноттингеме, ну, кроме университета, стандартного есть вообще. Поэтому в таком городе 270 тысяч, разбить его вот на две команды... Наверное, в прошлые года там было по там, 30 тысяч болельщиков у каждой из команд, это было нормально, да? Но они же построили там большие стадионы. Там у Ноттингем Фореста 30 тысяч и у Ноттс-Каунти 21 тысяча. То есть так это... Мне кажется, это мешает, вот экономически мешает клубам развиваться, нет? Вот чувствую, нет у вас такого? Соседние стадионы, это какая-то вот нездоровая история.
Ну, я не считаю так на самом деле, потому что если бы они были даже в этом, опять же, если учесть, что это маленький город, если бы они находились там на расстоянии 5 километров друг от друга, болельщики бы не перестали от этого делиться на два лагеря.
Нет, не перестали бы, это точно совершенно.
И поэтому, ну, единственное, что может это наоборот даже создает какую-то атмосферу прямого противодействия. Ну, вот опять же, конечно, с этими городами непонятно, как считать их население, потому что вот есть же два показателя, да, население самого города, и действительно там в районе
Да,
300
и
тысяч, и
есть area,
население,
да.
да, area, и она получается в районе 700-800.
Но смотрите, я вот вам приведу пример с Манчестером. Например, вот Greater Manchester, это area, вот urban area, так мы ее назовем, он большой, он по территории очень большой. Но если мы будем говорить, что Greater Manchester это люди, которые болеют за манчестерские клубы, так это не так совершенно. Потому что в Greater Manchester входит Болтон, ну, например.
Виган. совсем рядом.
Виган я не уверен, кстати, что ходит. Но Болтон ходит точно, Престон ходит, у которого два аж клуба. Поэтому я вот не готов использовать эту термин. Вот я понимаю, что, наверное, там в Питере и Ленинградская область болеет за «Зенит», наверное, да. Потому что просто другой команды нет на горизонте, за которую можно было бы болеть, принося на Россию. А в Англии, как только ты от Манчестера отъехал, так начинаются свои игры. Я же не говорю о том, что на расстоянии от Манчестера до Ливерпуля в час там существуют все эти Виганы, Блэкберны, да, то есть там большое количество клубов. И какая бы эрия ни была, там, пускай она там 5, 7, 8, да пускай до миллионов, то все равно количество клубов огромное совершенно. Я не думаю, что у них там большая из этой эрии, из урбан-эрии поддержка у Ноттингем Фореста. Ну, просто мне кажется, что вот эти квейские товарищи, они вот знают, что у клуба есть история, что у него есть бэкграунд такой победный. И у них есть идея, что вот этот бэкграунд возродить, да, и Ноттингем вывести в премьер-лигу, потом в Лигу чемпионов, наверное, и так далее. Но я не понимаю, за счет чего это можно сделать, не вкладывая баснословные суммы сегодня.
Ну, я думаю, что они видят главный актив этого клуба, да, его стадион, который вмещает там больше 30 тысяч человек, и при этом больше там, чем стадион 7 или 8 клубов в премьер-лиге. И я думаю, что и в их глазах это является активом. Это действительно является активом, если понять, как его утилизировать. То есть, если вернуть, как бы, если, как вы говорите, заинвестировать эти баснословные деньги действительно в этот клуб, то, возможно, этот стадион как раз-таки начнет возвращать какую-то часть этих денег. Именно за счет стадиона. То есть, глупо, например, инвестировать в клуб, который в стадион, который вмещает 10 тысяч человек, потому что там ничего не вернется по-любому.
Uh-huh.
Вот. И вопрос, опять же, как удастся утилизировать эту урбан-эрию, которая окружает этот город, потому что 800 тысяч человек на самом деле это как в Ливерпуле.
Но Ливерпуль...
Просто получается, что в Ливерпуле больше людей живет в самом городе,
да.
И гораздо меньше это урбан-эрия.
Угу. Но мы-то знаем, что Ливерпуль тоже недоволен своим стадионом, хотя он у него...
К этому мы вернемся, как я понимаю.
В полтора раза больше. Я думаю, что мы прямо сейчас к этому и пойдем.
Хозяин Ливерпуля Джон Генри в интервью веб-сайту Anfield Wrap заявил следующее. Вопрос о том, что строительство или реконструкция стадиона является жизненно важным делом, способным волшебным образом трансформировать будущее футбольного клуба Ливерпуль, это просто иллюзия. Ливерпуль, сказал Генри, не сможет повторить успех Лондона, поскольку болельщики Ливерпуля никогда не смогут платить столько же, сколько болельщики Челси или Арсенала. Финансовое благополучие Ливерпуля зависит не от стадиона, а от грамотной коммерциализации бренда клуба и от его выступлений в АПЛ и Лиге чемпионов.
Я вообще должен вам сказать про Ливерпуль, про клуб Ливерпуля, про хозяев Ливерпуля, что вот они полтора года больше у власти в клубе, и они производят вот на меня своими действиями и своими речами очень благоприятное впечатление, очень благоприятное. То есть я не думал, что они решатся уволить Далглиша, хотя было понятно, что Далглиш – это тормоз на пути развития футбольной команды. И вот это интервью, о котором идет речь, и я выложу перевод его там буквально через день-два на блог, смогут все прочитать в оригинале весь этот текст, он очень такой, очень разумный, что в Ливерпуле никогда цен Лондона не будет. Это совершенно очевидно. В Ливерпуле никогда туризма лондонского не будет. Это совершенно очевидно. И в Ливерпуль, простите, это там 500 тысяч человек. И плюс там еще Эвертон, да, такое немалое. И сам стадион, конечно, может быть, 60 тысяч они и смогут заполнить. Может быть. Но мы же с вами видим, что с ростом огромных телеконтрактов, да, и с ростом, который показывает Man United, с ростом мерчендайзинга и коммерческих контрактов, там рост гораздо больше, чем стадион даст рост. И поэтому из трех вот этих китов, мерчендайзинг, телевидение и стадион, стадион становится вообще третьим. Согласны вы со мной?
Да, конечно.
У Арсенала это не так только потому, что в ужасном состоянии находится коммерческая выручка.
Ну, мы знаем, почему это происходит. Скоро это исправится.
Вы думаете?
Ну, будет, по крайней мере, не так плачевно, когда
Ну,
мы избавимся от
не так
Эмирейтс.
плачевно, да, но я думаю, что до уровня Ливерпуля мы или Арсенал не сможет доехать ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день. Потому что уровень бренда несравним, и сегодняшние арсенальские руководители делают все, чтобы этот бренд был еще ниже. Но
Ливерпуль еще быстрее движется.
Согласен, что Ливерпуль, да, Ливерпуль в футбольном смысле движется ко дну быстрее, но разумность хозяйского подхода мне нравится. Я думаю, что на самом деле нет, конечно, прямой зависимости от того, что разумные хозяева и у тебя футбольные дела пойдут хорошо. Этой зависимости прямой нет. Но в долгосрочной перспективе, мне кажется, разумные, понимающие хозяева, это очень важно для футбольного клуба. И я думаю, что в конце концов из этого выльются какие-то у них футбольные успехи. Не считаете ли вы, вот, что от разумных хозяев вот, должно все выстроиться?
Ну, в целом, конечно, считаю, но если мы сейчас будем возвращаться конкретно к словам про стадион, я, в принципе, согласен, да, что на северо-востоке никогда не смогут платить болельщики такие же деньги, как в Лондоне. И хотя бы потому, что у них там ну, доходы на 30% меньше, если не больше.
Ну, нигде, вот. Нигде в Англии, как в Лондоне, платить не смогут.
Да. Но в то же время мне как-то немного в ступор вводят такие слова, что мы не будем строить больший стадион, потому что наши болельщики не готовы платить больше денег. Ну и вот с экономической точки зрения, если ты строишь стадион, то ты строишь его для того, чтобы брать меньше денег с болельщиков, а не чтобы брать больше денег. То есть Арсенал, конечно, придумал здорово, да. Он
да.
просто сменил полностью атмосферу на стадионе, сменил своего потенциального клиента, target consumer.
Да, но он сменил его пополам гарантированно, Арсенал, за да. последние 5 лет, это понятно.
Но мы же понимаем, что когда спрос в краткосрочной перспективе остается фиксированным, а предложение увеличивается, то цена должна падать.
Да.
И поэтому при решении строить или расширять стадион должно вообще эластичность спроса по цене должна учитываться. То есть если,
согласен.
Например, чуть-чуть уменьшив цену, удастся привлечь, там, например, на 25 тысяч болельщиков больше, то тогда...
То в результате ты выиграешь объемом денег,
конечно.
Собираемых со стадиона, конечно.
Да. То есть при том, что в принципе, ну, интересная ситуация, что в принципе я с Генри согласен, что строить или увеличивать пуля смысла нету, потому что у них вряд ли найдутся люди заполнить это. Я думаю, что у них как раз-таки неэластичный спрос, достаточно неэластичный спрос.
Да, я думаю тоже, что у них ограничено, если город 500 000 и стадион 60 тысяч, я думаю, что это для них предел, конечно, и я полностью согласен, что цены Арсенала они не соберут там. Это невозможно да. в Ливерпуле сделать.
То есть, в принципе, свой вердикт, так сказать говоря, могу сказать, что я не согласен с логикой, которую Генри озвучивает в своем решении. То есть, но в то же время я полностью поддерживаю его решение и его видение насчет того, что новый стадион строить абсолютно не обязательно. Или его хотя бы увеличивать.
Означает ли это, что Арсенал, построивший новый стадион, в долгосрочной перспективе ничего не выиграет?
Нет, я не говорю, что Арсенал ничего не выиграет. Арсенал уже выиграл, я думаю.
Да,
потому
нет,
что
уже
Арсенал
он
просто...
выиграл, безусловно.
Это... И Арсенал переключился просто на нового потребителя.
Да.
В плане, как раз таки в плане посещения. И очень удачно это сделал, потому что, в принципе, в то время, как увеличиваются телевизионные доходы, это все равно остается важной частью. Арсенал умудрился... сделать эту часть как бы еще важнее для себя.
Да, она практически,
осталось...
практически 45% доходов Арсенала сегодняшних – это стадион.
Ну и назовите мне второй такой клуб.
Думаю, что нет его просто.
Вот именно. Поэтому именно за счет этого Арсенал во многом ну, в состоянии продолжать свою политику, которую он продолжает. И, кстати, вот вспомните, как Усманов критиковал как раз этот год.
Да.
И вот с этой частью интервью Усманова я не согласен просто категорически. что он выставил совет директоров шарлатанами, хотя, по сути, вот именно этим своим решением совет директоров сделал хорошую вещь, я считаю, для клуба.
Это крайне спорный вопрос. Отжав свою аудиторию основную и запустив так называемых, в кавычках, не моя фраза, пластиковых фанов туда, в общем, я не знаю, насколько это решение правильное, тут это сложная тема, но давайте про Арсенал, тем не менее, поговорим дальше, потому что у нас есть следующая новость.
Компания Arsenal Holdings объявила о сделке в 26 миллионов фунтов по продаже проекта застройки жилого квартала Queensland Road. По окончании строительства проект, который оценивается в 128 миллионов фунтов, будет включать в себя три жилые башни с квартирами различного класса, от маленьких студий до пентхаусов в тысячи квадратных метров. Проект также предполагает строительство двух фитнес-центров, благоустроенных территорий, коммерческих зданий и кафе. Данная сделка, которая будет отображена в финансовом отчете за 2012-2013 год, была осуществлена отделом недвижимости клуба.
Ну вот эта история с Queensland Road, Арсенал закончил, по сути говоря, закончил историю с квартирами, с недвижимостью, с землями, что толком ничего не осталось, слава тебе Господи, можно заняться футбольной командой, футбольным бизнесом и так далее. Что вы в целом, как оцениваете всю эту историю вот, того, что футбольный клуб, неважно, Арсенал, не Арсенал, футбольный клуб занимается какой-то частью другого бизнеса, недвижимостью, я не знаю, торговлей, импортными товарами, чем угодно. Как вы вообще относитесь к этой истории?
Ну, они занимаются не потому, что им это нравится, они занимаются во многом из необходимости, потому что переезд одного стадиона на другой, получается, там осталась земля и так далее, тут какая-то земля.
Кто мешал продать ее? Продай землю, забудь. На пике бы продали в 2006 году.
Хотелось же попробовать.
Так нет, правильно, я ровно об этом и говорю.
Ну,
должен ли футбольный клуб заниматься футболом во всех смыслах, либо он может заниматься чем-то еще?
Ну, до тех пор, пока они занимаются этим эффективно, то, конечно, могут. Ну, то есть, почему не может? Кто мешает? То есть, если они это не умеют делать, если это у них не получается, то, конечно, лучше не стоит.
Нет, ну так они же в тот момент, когда начинали, они же ничего не умели и не знали, что у них получится. И ну, у них один проект у них случился, это стадион, а второй рухнул полностью, это квартиры, которые принесли одни убытки. Queensland Road, я не знаю, что там с прибылями и так далее, 26 миллионов продажи, нечего мне не говорить.
Потому что если они не стали продолжать, это значит, что они, наверное, не видели особой перспективы в этом.
Потому что я думаю, что да, я вполне могу сказать, что там тоже убыток. Но общий смысл такой, то есть были амбициозные проекты в области недвижимости, все они свернуты вот, к 2012 году, к середине все свернуты. Это означает, что, ну, тут есть много вариантов, да, что просто попались люди, которые плохо этим занимались, например, не умели, там, непрофессиональные были. Либо вот я, например, вижу в этом знак, что футбольный клуб должен заниматься футболом. Различными направлениями, там, спонсоры, коммерция, телевидение, все что угодно, но футболом. Потому что если идет речь о том, что нужно прибыль получать где угодно, да, для того, чтобы, допустим, чтобы вкладывать ее в футбол, например, то тогда, простите, надо порно-империю создавать? Зачем дома строить?
Я думаю, что Уилшер бы хорошо смотрелся в качестве порно-актера или артета. Нет, я с вами согласен, да, меня тоже иногда, даже если абстрагироваться от футбола, бывает, что компании, которые от чего-то далеки, начинают в этом вдруг специализироваться, и зачастую это заканчивается провалом.
Да, потому что нет квалификации достаточной просто.
И можно посмотреть даже с другой стороны, как люди, которые занимаются другим бизнесом, вдруг начинают заниматься футболом. И это, даже если они изначально планировали это как бизнес, на бизнес это похоже меньше всего. Ну, я так полагаю, что они посмотрели на участки и отнеслись к этому как к игре. Давайте мы попробуем что-нибудь сделать, чем мы хуже других. Вот. Ну и вышло далеко не все, в принципе. Все как бы люди, все подвержены, даже очень богатые, все подвержены каким-то своим, не знаю, желаниям попробовать,
Так я-то не против. Не, я на самом деле вообще не против. Если амбициозно, человек хочет попробовать себя в новом деле, это нормально, хорошо, отлично, я хорошо к этому отношусь. Не называй это футболом.
Ну так они и не называли это футболом.
Нет, извините, это Арсенал Холдинг ПЛС.
Не, ну ты... потому что это компания материнская, а так...
Так она тут... получилась из-за этого, из-за того, что в нее начали включаться компании по недвижимости, это Ташбертон Трейдинг. То есть все это, все обросло... Зачем ты назвал Арсенал?
На картинку бренда что-то не повлияло. Я думаю, что немногие вообще обращали внимание на это, что касается болельщиков.
Ну, торгуются. Нет, да я не, я не про болельщиков.
Ну а почему тебя не называют?
Я про принцип. Ну потому что...
А, ну принцип...
Потому что это неправильно. Потому что неправильно это. Потому что если ты хочешь заниматься недвижимостью, создай контору, которая будет заниматься недвижимостью. Причем тут Арсенал?
Ну,
не понимаю. Не понимаю.
Значит, они просто футбол? Беспринципные. Ну, я думаю, что они даже не заморачивались по этому поводу, честно говоря. Назвали Арсенал, назвали.
Нет, я думаю, что они заморачивались. Они хотели, конечно, они хотели продать именно квартиры Арсенала. Не просто квартиры в Хайбере, а именно амбициозный проект, который связан с Арсеналом, и я думаю, что в их головах жила мысль, что болельщики Арсенала будут покупать там квартиры. А вы бы купили квартиру на бывшем стадионе Хайбере? Ну, если бы у вас была такая...
Я не думаю, что я бы этим руководствовался.
Так я точно бы этого не сделал.
Ну,
то есть я бы не купил там квартиру никогда, потому что, потому что меня тошнит от самой мысли, что вместо стадиона сделана еще там стилизация, ну, внешне чуть-чуть стилизация. И что там три квартиры. То есть ровно обратное вот у меня.
Ну, вот видите, как видение, да? Видение людей, которые занимаются другим бизнесом, в принципе, может не совпадать с видением болельщиков. Потому что да. Им кажется, что раз вы болельщик, то вы должны хотеть жить, по сути, на бывшем стадионе Арсенала.
Нет.
Я не знаю, конечно, я не думаю, что проводились исследования какие-то, но если спросить, там, 50 тысяч болельщиков Арсенала, хотели ли бы они там жить, то есть при прочих, равне, при прочих равных, я думаю,
не
что
вы
далеко,
бы, ну, вы бы,
не все
вот
бы далеко.
Поставили для себя приоритетом, что вот вы готовы. Я скажу так, вот ближе к стадиону Арсенала я бы поставил приоритетом, чтобы, например, я мог на стадион ходить пешком.
Ну, к Эмирейтс.
Ну, неважно, к любому. Вот, если я футбольный болельщик,
нет, конечно.
То я бы поставил, что в радиусе километра от стадиона, например, я бы начал изучать жилье, да, чтобы мне было удобно ходить на стадион.
Ну, Хайбер же не так близко к Эмирейтс, поэтому мы вообще про другие вещи говорим.
Почему? Дело не в Хайбере, в Эмирейтс, я принципиально...
Нет, мы же говорим сейчас про квартиру на Хайбере именно. То есть, если говорить про квартиру
так
на Хайбере...
Так Хайбере то... до Эмирейтса идти 12 минут, ну, 15. Это не проблема. В качестве доступности... Это нормально. Просто мне не нравится сама идея, что я буду жить на стадионе, который, в моем понимании, не надо было продавать, а надо было его реконструировать и оставить там же. И название оставить тоже.
Ну, чтобы название
это, вот, это в моем
тоже, да, то есть, чтобы название оставить тоже, нужно взять деньги от кого-то, кто не хочет поменять название.
Не, я имею в виду Хайбери оставить стадион и на месте...
Нет, я про название сейчас говорю, что чтобы не менять название, нужно, чтобы Эмирейтс не требовали поменять название на Эмирейтс.
Так а дело в том, что Эмирейтс не нужен был. Не нужна была эта спонсорская сделка. Она нужна была только для того, чтобы строить квартиры на что-то. А без нее прекрасно обошлись. Там у них набрано денег было достаточно вместе с банками. Просто еще 90 миллионов запустили в квартиры.
Ну, они же оставили на больше, чем 90 миллионов.
Ну да, они собрали там чуть не 200 своих, и плюс банк дал 270. Ну, неважно. Значит, смысл в том, что это же объявлено, что это выдающийся проект, как в Арсенале все объявляется, что он принес, поддерживал Газидис, как обычно рассказал нам, что он поддерживал проект этот, клуб, в тяжелые финансовые времена. Про какие тяжелые финансовые времена, я не понял. Я знаю, что в тяжелые финансовые времена, если имеется в виду там, кризис 2008-2009 года, когда не продавались вообще квартиры на Хайбере Сквер, Усманов предлагал сделать эмиссию акций дополнительную, да, то есть продать акционерам, сделать побольше акций каждому, и чтобы деньги пошли от эмиссии в клуб. Клуб от этого отказался.
Ну, до сих пор предлагает это.
И клуб до сих пор отказывается. И Усманов теперь вкладывается в другие истории. И мы сейчас послушаем, в какие.
А Алишер Усманов, удачно заработавший на IPO Фейсбука, потратил немного прибыли на личные цели. Российский олигарх приобрел судно стоимостью 65 миллионов фунтов, в котором есть бассейн, площадка для вертолетов, фитнес-центр, роскошная гостиная и номера на 20 человек. Также господин Усманов сменил свой частный самолет на новый Airbus стоимостью 230 миллионов фунтов. Таким образом, на свой транспорт удачливый бизнесмен потратил 300 миллионов фунтов. Напомним, что Алишер Усманов имеет 30% акций «Арсенала», однако не имеет места в совете директоров. А нынешнее руководство «Арсенала» регулярно заявляет, что клуб не имеет возможности потратить 50 миллионов на топ-игрока.
Ну что, вот я думаю, что в принципе Усманов на Фейсбуке заработал очень неплохо. То, что я видел диаграммку, там они вложили 200 миллионов в пакет акций, на которые они потратили. Они продали же не все, а вот тот свой пакет, который, часть которого они продали, они потратили 200 миллионов и получили чуть не 1,7 миллиарда там, то есть 8 раз. Вот я когда смотрю, что человек сменил частный самолет один на другой, там, яхту там одну на другую, там, я как-то, вот, честно говоря, так это, как бы сказать. Ну вот воспринимаю это все-таки как вот какую-то демонстрацию неких все-таки детских комплексов. Ну, потому что если у тебя есть частный самолет, на котором тебе удобно летать, то зачем тебе тот, который стоит 300 миллионов? Ну, зачем он тебе? Просто, ну я вот не понимаю. То есть это ты ходишь, меряешься самолетами с другими олигархами? Что это?
Конечно. Конечно, а почему нет?
Ну, то есть, это форма игры такой.
Ну, а зачем они покупают футбольные клубы? Это для того же, по сути.
Да.
Игрушки такие дорогие.
Ну, понимаете, футбольный клуб, если ты болеешь футболом, то он не надоедает, потому что там все время меняется диспозиция, картина, там идут конкуренции, туда-сюда. Вот этот Airbus огромный. Это
интересно, весело.
Да. Да.
Но все равно это не вяжется с бизнесом, с каким-то серьезным, для развлечения. Но также, возможно, и для самолета. То есть мы болеем футболом, а им нравится мериться самолетами.
Угу. Мериться самолетами.
Это можно перефразировать, конечно.
Значит, скажите, пожалуйста, вы верите в то, что Усманов... Не так. Точнее, что вот эти покупки подтверждают, что Усманов, будучи допущенным в «Арсенал», он бы легко смог бы вложить деньги в команду. И сделал бы это. Вы верите в это?
Знаете, я не знаю. Потому что я немного запутался в его намерениях. Uh-huh. Мне тяжело поверить, что он там болельщик «Арсенала», такой уж прямо жить без «Арсенала» не может, как он пытался убедить всех в своем письме. Все-таки он бизнесмен, и бизнесмен очень грамотный. Он всегда умудрялся находить золотые ниши. И вот смотрите, сколько он заплатил за новый самолет? Там 340 миллионов фунтов, да?
Нет, 230. Ну, неважно, 230 миллионов, да.
В любом случае много, 300 миллионов. А может, в другой валюте я смотрел, ладно. Неважно, клуб наш стоит по оценкам Forbes, хотя эти оценки непонятно, на чем там основаны и как они оценивают активы.
Согласен, что абсолютно непонятно, но мы можем оценить по тому, как Кронке выкупал, что клуб стоит 700 миллионов фунтов примерно.
Да. То есть, предположим, клуб стоит 700 миллионов фунтов. Почему, если Усманов так хочет вкладывать в... Ну, то есть мы как бы все понимаем то, что Крёнке заинтересован только исключительно финансово в «Арсенале», да, то есть он не хочет выигрывать трофеи, не видит в этом игрушку, как другие фанаты, то есть он достаточно, не фанаты эти, владельцы, он достаточно рационально подходит к проблеме владения клубом, и не только нашим, а также своих американских. Тогда почему Усманов...
Ну, я бы сказал не рационально, а цинично. Ну, то есть все равно, как клуб выступает, главное, чтобы он ему давал копейку.
Это близкие понятия.
Хорошо.
Тогда почему Усманов, если он так любит клуб, если он так готов в него не инвестировать, просто не предложит Крёнке цену, которую бы тот принял? При том, что она, скорее всего, будет в пределах миллиарда.
Наверное.
За его акции.
Наверное, да.
Почему он этого не сделает? То есть вот именно этот вопрос заставляет меня сомневаться в намерениях Усманова.
А у меня тогда встречный вопрос. А если у него нет намерений там владеть клубом, а почему он тогда не продал Кронке свои акции? С прибылью он бы продал их, когда был выкуп в прошлом году. Он бы их продал с прибылью, с хорошей. Почему он этого не сделал?
Ну вот видите, получаются такие встречные вопросы. Потому что, видимо, его интересы где-то посередине. То есть, как я говорил в самом начале, что функция полезности, функция удовольствия, скажем так, от владения футбольным клубом, она немножко более сложная, чем другим предприятиям. То есть она зависит и от финансовых результатов, и в то же время она зависит от результатов на поле. То есть, например, если Мансур исключительно хочет результаты на поле, то возможно, что Усманов, как немного более утонченный бизнесмен, хочет держать баланс.
А зачем он изначально приобретал акции Арсенала? Он по примеру Абрамовича шел просто, да?
Вот именно что он не хочет идти по примеру Абрамовича. То есть он не хочет полностью владеть клубом, и он не хочет от него избавляться. То есть он хочет диверсификацию риска иметь. То есть он хочет владеть, например, половиной клуба. При том, чтобы он мог влиять на его политику, но не владел им полностью, то есть не нес бы весь финансовый риск от владения клубом. Я вижу так его намерение.
А вы допускаете вообще вот такую версию? Ну, в ее пользу говорит только одна вещь, что Кронке никогда не продавал своих спортивных акций. Может быть, он ему предлагал, и Кронке отказался. Допускаете
такую
вещь?
Почему он отказался? Тогда чем руководствуется Кронке?
Ну, у меня есть версия, чем руководствуется Кронке. Кронке считает, что ему назначена миссия обеспечить пожизненный найм Арсена Венгера, которым он восхищается вместе с этим Билли Бином, который из Манибола. Вот. Он это открыто говорит прямым текстом, что Венгер великий и будет работать столько, сколько захочет. И это не текст бизнесмена. Я понимаю, что будет работать столько, покуда клуб будет работать нормально и приносить мне прибыль, да, понятно.
Ну хорошо, но так если Венгер — это тот менеджер, который в состоянии. Я думаю, что вообще Венгер — единственный менеджер в мире, который в состоянии был бы приносить вот с этим вот составом, с этим бюджетом, то есть.
С этим составом приносить Лигу Чемпионов.
Да, приносите Лигу
Чемпионов. Я с вами полностью согласен.
Тренера я поддерживаю Венгера. Я действительно восхищаюсь Венгером именно как тренером. То есть как он управляет.
Он не тренер, давно уже. Он же не работает тренером у нас. Ну как и каким тренером, Антон? Ну что вы? Венгер управляет клубом в целом. Руководит прибылями, убытками. Это вот у него, этим он занимается. А то, что у него играют...
Выбирает состав, что ли? Ну как?
Не-не-не, состав он подбирает, безусловно. Но тренерская работа не стоит из подбора состава.
Ну, именно тренировать, ну понятно, да. То,
что... просто я с вами согласен, что с составом, который у Венгера подобран, наверное, ни один тренер ничего бы в Лигу Чемпионов не попал бы, с этим я согласен. Но я думаю, что ровно так же поставь Венгера Манчестер Юнайтед сегодняшним составом, и он тоже не пойдет в Лигу Чемпионов.
Манчестер Юнайтед с Венгером...
С сегодняшнего состава с Венгером никуда не попадет.
Я не думаю.
Разговариваем про вот. То есть вы имеете в целом по Усманову следующую версию, что Усманов как рациональный бизнесмен его устраивает позиция, в которой он не несет полную финансовую ответственность, да? И не устраивает позиции, что он при этом не может влиять никак. Поэтому как только он получит места в совете директоров пропорционально своим акциям сегодняшним, он будет счастлив.
Ну, он не любит быть в советах директоров.
Ну, не он, но какая разница.
Назначит своих людей.
Назначит людей, я не это имею в виду, конечно. То он будет счастлив, то его амбиции, в смысле Арсенала, будут абсолютно удовлетворены тем, что он получит места в совете директоров. Правильно?
Я думаю, это... И будет в состоянии влиять на политику клуба. То есть не
раз получит места, так там уж как-то будет разговаривать хотя бы.
А что касается Венгера и Кренки, то я думаю, что просто Венгер устраивает Кренке как менеджер, способный
приносить прибыль.
Да, приносить прибыль, удовлетворять его задачи, скажем так.
Да.
Что творится в голове Венгера, мы не знаем. Нравится ему ситуация, не нравится. Я думаю, что, возможно, как раз-таки Венгер, вот как вы говорили, видит сейчас в своей работе миссию приводить этот клуб из года в год в Лигу чемпионов. Он, в принципе, открыто об этом говорит.
Угу. Кому эта миссия нужна? Кем она востребована, кроме него и Кронки? Я не знаю, вас устраивает эта задача?
Ну, скажем, меня
как,
это не
устраивает. Как болельщика Арсенала устраивает это задача?
Нет, конечно, на фоне...
И меня нет.
Ну, просто вы заметили, как настроения меняются в последнее время болельщиков Арсенала? То есть я бы не сказал, что это среди всех болельщиков Арсенала такое мнение. Многие болельщики смирились с тем, что Арсенал клуб, который борется за Лигу чемпионов. И те, кто хотят, чтобы Арсенал выигрывал трофеи, теперь объявляются глорами и так далее.
Послушайте, значит, у меня, когда блог только у меня начинался, года три назад, у меня бегали там несчастные с этими криками про глоров там и так далее. Значит, вот все эти разговоры по поводу того, что там болельщики Арсенала в большинстве туда-сюда, это абсолютно вообще не имеет никакого значения, потому что болельщики Арсенала — это разные люди, разные абсолютно. Это разный уровень образования, разный уровень доходов, разный уровень жизни, соответственно, ну, все разное. То есть это абсолютно большой спектр. Поэтому на одном спектре, да, безусловно, те, кто болеют не за футбол, а являются персональными членами персонального клуба, фан-клуба Венгера, а не Арсенала, понимаете? И что дальше-то? Почему вы считаете, что на них надо какое-то внимание
обращать? Нет, я
обращать
просто говорю о том, кого больше. То есть тут непонятно. Потому что, смотрите, если бы... Ну, опять же, да, у нас сейчас пластиковые фаны, как вы выразились.
Не я выразился, я позаимствовал из Англии это выражение.
Хорошо. Как бы там ни было. Тем не менее... Болельщики из года в год продляют свои абонементы и продолжают ходить на матчи. То есть даже если они не ходят на матчи, они тем не менее продляют абонементы.
Да. Да.
И вообще непонятно, где конец этому. И ну, виноваты это болельщики во всем.
Согласен.
Виноваты болельщики, никто иной.
Согласен.
То есть если вам что-то не нравится, перестаньте платить клубу.
Да, да. Я вот не плачу 2 года ни копейки.
А болельщики продолжают платить клубу,
потому
что, ну вот, пойдите объясните какому-нибудь там британцу или, например, арабу британскому, что, ну вот такая ситуация в клубе, ты пойми, ты на футбол не ходи, пожалуйста.
Ну не то, что не ходи, ты не покупай абонемент.
То есть не покупай абонемент, ты и так не ходишь, скажем, не покупай абонемент. И британский араб скажет, а почему я должен это делать? Это мои деньги, я как хочу, так и
тратить. Да нет вопросов. Если речь идет об уровне лояльности гуннеров, то она заоблачная, это понятно.
Заоблачная, абсолютно.
Да,
это как-то виноват в этом. Получается, что
В Ливерпуле был бы бунт уже давно. Вот ну, при такой ситуации. В Ливерпуле никто не снизил амбиции. В Ливерпуле остались те же самые амбиции.
Ну так амбиции остались, и играют они хуже, тем не менее. Так толку от амбиций?
Ну насчет того, что они играют хуже, тут поспорить, кто хуже играет. Но хорошо, ладно. Просто я думаю, что в конечном итоге протест неминуем, понимаете, неминуем. Вопрос, какой протест, конечно, в какой форме, как, чего, потому что...
Нет, самый главный вопрос, чей протест?
Болельщиков, конечно.
Каких болельщиков? Потому что не все болельщики интересны клубу.
Да достаточно 5000, в общем, на улице перед стадионом. Ну, 10 хорошо, и все.
Ну, и 5 болельщиков, которые приносят клубу деньги.
Да нет, это же невозможно вычислить, кто пришел. Понимаете, в Англии и в цивилизованных странах существует огромное давление общественного мнения, нормально выраженное, не так, как в других странах, не будем показывать пальцем. Поэтому статьи во всемирно известных газетах, которые читает весь мир, и в том числе и Африка там, и все, они не проходят мимо. Понимаете?
Ну, а к чему привел манчестерский протест? Ничего.
Манчестерский какой?
Ну, когда глейзеры купили клуб. Там же вообще беспредел творился, как они врывались в магазины Vodafone, в магазины Nike. Будем мешать спонсорам, будем мешать клубу. И это было подавлено, и ничего не изменилось, в принципе. И, возможно, даже хорошо для Манчестера.
Но есть одна принципиальная разница, да? Вы понимаете, какая?
Ну, что Манчестер продолжал выигрывать трофеи.
Конечно!
Да, но...
Протест был по поводу экономической ситуации в клубе, а нет, не по поводу спортивной.
Процесс был по поводу идеологии, что клуб...
Ну, это экономическая история.
Ну, это идеологическая, скорее.
Согласен. Но когда клуб выигрывает чемпионаты, Лигу чемпионов и так далее, то ждать массового протеста нельзя. Я вам скажу, я уже говорил это много раз, но неважно, повторю. Я был когда на Олд Траффорде два года назад, по-моему, я был поражен, что больше, наверное, трети стадиона сидело в этих
желто-зеленых
шарфах. Они реально сидели в этих шарфах.
Ну да, есть, и при этом получается странно.
То есть это же тоже форма протеста, да?
Они вроде протестуют, но вроде приходят на стадион.
Да, но у них же этот классический лозунг Love United, Hate Glazers.
Hate Glazers.
Да. То есть у нас же все это на фоне спортивных результатов, ну я имею в виду вообще, на фоне спортивных результатов протесты, а не на фоне того, кто там хозяин и так далее. Поэтому, если я говорю, что если бы вот в этой ситуации был Ливерпуль, когда пришли бы люди, которые сказали бы, да нас вообще ничего не интересует, мы в Лигу чемпионов впадаем, и до свидания, то там был бы бунт в Ливерпуле. А в Арсенале его нет, поэтому уровень лояльности неимоверный. Ну ладно, короче говоря, понятно.
Есть новости другие.
Да, есть новости другие.
Можно спорить бесконечно.
Совершенно верно. Мы поговорим про других хозяев в других странах даже.
Вратарь туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Италии Джан Луиджи Буффон стал владельцем клуба «Карарезе». Клуб выступает в третьем по силе дивизионе Италии. Летом 2011-го Буффон и защитник Пармы Кристиано Лукарелли приобрели часть акций клуба совместно. Тогда Буффон стал обладателем 20% акций клуба, а Лукарелли вместе со своим отцом приобрел 27,5% акций. Сейчас Буффон стал единственным акционером клуба и не намерен перепродавать активы. У футболиста определенный стратегический подход к покупке. Буффон планирует создать футбольную академию при Карарезе и восстановить молодежную команду.
Я вот послушал эту новость, думаю, а зачем Буффону футбольный клуб? Зачем вот ему футбольный клуб Буффону? Я понимаю, что он там вроде как начинал играть и так далее, но принципиально говоря, я вот думаю, вот в чем смысл этого? Футбольный клуб «Карарезе», судя по всему, мероприятие убыточное, да? И он начнет отбирать у Буффона часть его крови и потом заработанного состояния. Знаете такой есть теннисист Рафаэль Надаль?
Конечно.
Да, значит, он с Мальорки же сам. И он купил значительное число акций Мальорки клуба года 2 или 3 назад. Спасал клуб, там они уже были под внешним управлением, Мальорка, ну там уже беда была полная финансовая. Он его спасал, то есть он был владельцем, я не помню какого пакета, 30% может быть, что-нибудь, ну приличного достаточно. И потом он его продал. То есть я понял так, что он выступил временным спасателем, клуб очухался финансово как-то там, и он продал другому акционеру весь свой пакет. Вот такой подход мне более-менее понятен. То есть ты временно помогаешь, ну, знаете, как суду какую-то, что ли, даешь. Ну, фактически, да? Клуб стабилизируется, выходит в какой-то заработок, и после этого ты продаешь свои акции. То есть ты ничего не теряешь. У Буффона ситуация другая. Он сделал ровно наоборот. Он выкупил у своего партнера полностью клуб. Зачем?
Может, ему просто нравится управлять клубом. Может, он просто хочет попробовать себя в этой роли. Я не думаю, что тут какие... Он же не отдал большие деньги за это.
Наверняка.
То есть, я думаю, что это опять же просто для развлечения. Я не знаю, вот мы сразу начали говорить про то, что он стал... акционером в клубе, да? А меня больше заинтересовало его желание открыть футбольную академию. Сразу как-то меня больше к этому взгляд прицепился, и понятное дело, что первая у меня ассоциация, которая возникла, это с Брэдом Фридером, который на старости лет вынужден играть в футбол, хотя уже не очень-то и хочет, наверное, просто чтобы рассчитаться с долгами и не пойти
в футбол. Что там с ним, я не знаю, расскажите.
А он открыл академию свою в Айове, футбольную.
В Америке.
В Америке, да. То есть в Америке открыть футбольную академию. Это там, где есть NCAA,
ну, да,
которая... И клубы сами как бы воспитывают. Сначала школы высшие, потом клубы воспитывают своих игроков. И он сделал ее в таком лакшери стиле. и брал годовой членский взнос 20 тысяч фунтов.
Угу.
Вот, понятное дело, это прогорело. Он вложил все свои деньги. Он рассчитывал сделать это своим бизнесом после окончания карьеры.
Угу.
Он поодалживал денег у всех своих знакомых футболистов, у каких только можно было. Ну и вот сейчас он до сих пор рассчитывается с этими долгами. Он должен там 250 000 налогов только, против него там ведется дело в США.
Так а что с самой этой историей-то? Она умерла?
Ну, школа закрыта. Конечно.
Закрыта,
школа,
да?
Банкрот, да.
Угу.
Вот. И я к тому, что мне кажется, что эти футболисты... они видят какую-то благородную, что ли, цель, потому что это изначально как бесприбыльное предприятие планировалось.
Но самоокупаемое, да?
Ну, даже непонятно, самоокупаемое ли. То есть они же не обязаны предоставлять свои отчеты, когда это неприбыльная организация.
Некоммерческая.
Некоммерческий. Я прошу прощения, я там могу иногда с терминами ошибаться, потому что все это по-английски учил. И другая мысль, которая у меня возникла, другая ассоциация, это была ассоциация с Бекхэмом, который тоже открыл свою школу сначала в Лондоне. Вот. И из того, то есть, опять же, он не оглашает своих финансовых результатов, но из того, что я понял, по тому, как он назывался об этой школе, что она явно денег не приносит. И что этими своими действиями они преследуют какие-то благородные цели скорее, то есть некоммерческие абсолютно. И для меня это является каким-то инфантилизмом даже, потому что они видят себя это и представляют себе это немного по-другому. То есть открывать футбольную академию, вообще что такое футбольная академия? Футболисты, они не в платных академиях постигают азы футбола. То есть они постигают азы футбола в специальных там школах, которые зачастую при клубах, которые там, как в Америке, при общеобразовательных учреждениях. И пытаться с ними конкурировать, это немножко дико. То есть Бекхэму это еще удается за счет...
Но имени своего.
За своего очень сильного имени, да. Кто такой Брэд Фридель? В Америке, где футбол этот вообще мало кому интересен, европейский. Угу. И поэтому Буффон мне видится... чем-то средним между Бекхэмом и Фриделем. То есть он... Буффон очень знаменитый наверняка в Италии. Я думаю, что там 96% знают, кто
наверняка,
это
такой. Наверняка, да.
И при этом у него шансов наверняка больше, чем у Фриделя. Тем более, если он не будет такие глупости выделывать, как 20 тысяч фунтов, или там, сколько там, 28 тысяч долларов за год обучения. И поэтому я думаю, что у Буффона шансов побольше, но в то же время это никогда не станет его бизнесом. Я думаю, что и покупка клуба, и покупка... и открытие новой академии, это... просто попытка остаться в футболе после окончания карьеры и заниматься любимым делом. Я не вижу никакой коммерческой цели, вообще какой-то рациональной цели в этих решениях.
Угу. Ну, в том, что это не будет прибыльным бизнесом, я тоже не сомневаюсь. Но надо сказать, что я некоторое время назад, там года три, наверное, назад, я, в общем, не сомневался и в том, что Барселона когда-нибудь будет прибыльной. Но прошло время, и ситуация изменилась, и об этом у нас последняя новость.
По итогам финансового года 2011-2012 Барселона объявила о рекордной в истории клуба прибыли в 48 миллионов евро. Оборот клуба вырос на 21 миллион евро. Затраты снизились на 31,5 миллионов. Ведомость снизилась на 7 миллионов до 298 миллионов евро. Общая задолженность клуба за время правления нынешнего президента Сандро Росселя снизилась с 420 до 335 миллионов евро.
В общем, на самом деле, конечно, Барселона показала результат, который при умном управлении она должна была показывать давно, потому что огромные обороты клуба, они должны позволять делать прибыль, если разумно вести себя с затратами. У них вырос оборот за последние 3 года уже прилично, как следует, вырос. А ведомость за последние 2 года у них снизилась. И, в общем, этого хватило для того, чтобы клуб вышел в финансовый фэрплей немедленно. А 48 миллионов в год, мы помним, можно иметь 45 миллионов убытков за 3 года, да? Угу. То есть теперь они, значит, могут 93 миллиона убытка получить за 2 года, чего не будет наверняка. То есть Барселона, вопрос с Барселоной и финансовым фэрплей закрыт. То есть Барселона полностью ему соответствует, при том, что у нее ведомость 300 миллионов евро. Это больше бюджета Арсенала в 1,5 раза почти. Вот. Поэтому я думаю, что... Притом мы понимаем, да, что Испания это не Англия, что собрать со стадиона количество денег Барселоне очень непросто, ну, сравнимое с английскими, я имею в виду, деньгами. Но популярность, а самое главное, я практически уверен, что прямая связь это с барселонскими победами. Согласны вы?
Ну, ирония в том, что отсутствие побед помогло увеличить им прибыль в прошлом.
Не-не-не, я имею в виду победы последних лет. И не, то, да, что конечно, они конечно. Не выиграли там в одном сезоне все. Ну так, один сезон не показатель. За один сезон болельщики не уходят. И, ну, прилив у них будет поменьше. Да, в этом
победа
году.
Это, конечно, одно дело. Но другое дело, что они, по сути, единственная успешная и сильная команда в гигантском абсолютно городе. То есть... И вся округа за них болеет.
Ну, поэтому... Гигантский город это 1,5 миллиона, это я понял. Гигантский.
Ну, опять же, Urban Area 4,2, поэтому.
Ну, Urban может быть, но сам город, в общем, на.
А Барселона как раз-таки в случае Барселоны скорее Urban Area играет значение, потому что.
Я думаю, что там вообще есть Испания, где ну, да. Вся поделена между Реалом и Барселоной, даже если они болеют за какую-нибудь там Сельту, да.
Да, они все выбирают.
То дальше они выбирают кого-то из грандов, да.
В Англии тоже так делают.
Ну, в Англии не делают из одной лиги это обычно. То есть, да. Там есть разница большая. То есть, ты можешь там болеть там, за Арсенал и за Кембридж Юнайтед, как Хорнби. Ну, так понятно, что Кембридж Юнайтед никогда с Арсеналом играть не будет, да? Ну, так, в тот момент кажется, что это невозможно, чтобы они в одной лиге играли. Поэтому болеть можно. А вы были вообще в Барселоне на
да.
стадионе? Это... Ну, расскажите, как вам стадион, обстановка?
Ну, стадион мне не понравился, честно говоря, потому что особенно это было на фоне как раз стадиона в Донецке, новенького с иголочкой, с иголочки, и выглядело это довольно жутко. Особенно внутри это, в принципе, было очень похоже на тюрьму.
Да, я на стадионе был, я на футболе не был, а был на экскурсии. По стадиону.
Как раз таки вот в этом плане атмосфера там очень сравнима с Донецкой. Никто ничего не поет, все хлопают, когда у соперника мяч свистят. В принципе, в плане атмосферы ничего особо запоминающегося я там не увидел.
Да?
Что касается будущего Барселоны, я думаю, что это что новые индивидуальные контракты они уже не заключат.
Что с кем? Какие индивидуальные?
На продажу прав на трансляции. Потому что им просто не с кем будет играть. Клубы сейчас один за другим начнут закрываться.
Но 15-16 год у них поставлено. Это еще 3 сезона, что они собираются продавать пулом с 15-16 года. Просто потому, что у Барселоны уже заключен контракт до 14-15. Поэтому только с 15-16 там, возможно,
я боюсь,
у них упадут доходы, конечно, да.
Я боюсь, как бы им не пришлось самим начинать спасать эти клубы маленькие, потому что ситуация абсолютно катастрофическая. Я сегодня погуглил немного, что происходит в Испании, я не поверил своим глазам. Суммарный долг 2...
Ну,
может,
да,
почти 3 миллиарда.
Почти 3 миллиарда, да. Там большой очень долг.
При этом они должны только... налоговым службам они должны более 600 тысяч фунтов. То есть это почти половина...
Миллионов.
Ой, 600 тысяч.
Да, налоговым они должны огромное количество.
600 миллионов, это
целая история, да.
Половина их суммарного дохода вообще всей лиги. И поэтому большинство клубов, там больше 10 клубов, они вообще на грани вымирания стоят. И протянут они еще 3 года, я очень сомневаюсь. И главное, что если Барселона и Реал пока доминируют, то я не думаю, что это имеет в долгосрочной перспективе хорошее влияние на их будущее. Потому что у них абсолютно складывается нездоровая ситуация внутри лиги, И я даже читал, вот, когда представитель Барселоны оглашал эти результаты, он не звучал оптимистично. Он очень сдержанно как бы радовался тому, что происходит, потому что, ну, как это будет двигаться дальше, непонятно, потому что им нужно сработать эту систему разделения доходов, пока интерес к их лиге не угас полностью.
Ну, в общем, я с вами согласен в целом, что у них есть эта проблема. Но, вы знаете, это вот такая старая история, что у них там проблемы, сям проблемы, тут проблемы. 3 года назад Барселона была сама по уши в долгах. 2 года назад, когда пришел новый президент, к ним Сандро Росель, первое, что он вынужден был сделать, это взять кредиты, потому что у них был неимоверный разрыв в денежном, ну, в кэшфло, и они не могли зарплату выплатить. Вот. Поэтому и тогда казалось, я писал там большой текст на эту тему, тогда у Барселоны было плачевное положение. У Реала оно было вообще катастрофическое. Я не думаю, что оно сейчас сильно лучше, хотя оно стало получше. Но у Барселоны было очень плохое финансовое положение, однако оно подулучшилось. Оно сильно улучшилось. Они под уменьшили количество долгов. Да, они вышли в прибыль. Да, да. То есть они стали такой приличной финансовой стороны. Вот этот год просто приличный. Ну, все говорили, что Россель, он владеет вопросом финансовым, и что он будет вести хорошую политику, правильную финансовую. Он это, видимо, делает, судя по результатам. Но они продолжают выигрывать все. Вот что. Что как бы у них что ни происходило там в Испании, долги, плохой чемпионат, умирающий чемпионат и так далее, ТВ-трансляции не так распределены. Тем не менее, факт остается фактом, что они выигрывают чемпионат, они борются за Лигу чемпионов, являются реальными претендентами, да?
Ну, фаворитами, я бы сказал.
Да, да, и даже фаворитами.
Но все то, что вы перечислили, нездоровый чемпионат, умирающий чемпионат, это же, по сути, не проблема Барселоны, это наоборот, из-за Барселоны и Реала это происходит. Поэтому ничего удивительного, что они наоборот дивиденды извлекают из этой ситуации, а не падают. Поэтому мне очень интересно, как там все будет выглядеть, когда они введут систему разделения доходов, потому что это сразу, ну, на сколько? На 100 миллионов у них уменьшится у каждого.
Ну, вы знаете, я вот никогда не мог себе представить, что чемпион Англии от телевидения будет получать 100 миллионов. Однако это уже практически мы считаем, что это реальность, да?
Ну, именно вот поэтому он получает миллион, потому что интересный чемпионат, потому что они начали давно делить доходы, и это оказалось хорошим стратегическим решением. И когда испанцы вынуждены вернуться к этой схеме разделения доходов, окажется, что Барселона и Реал получают меньше, чем Манчестер и Арсенал, значительно. Поэтому стратегическое решение оказалось хорошим, на мой взгляд.
Ну, вы знаете, я
время покажет, конечно.
Да, я не сторонник уравниловки, во-первых. И когда коэффициент между первым и двадцатым местом телевизионных денег составляет 1,6, как в Англии, и Манчестер Юнайтед получает 60, а Блэкпул 40, то мне не кажется это правильным, тем не менее. Но опять же, результаты такие, что все это оказывается... Ну, работает, да, работает. Чемпионат становится более интересным, в том смысле, что его больше покупают. Поэтому
матч интереснее, он же не просто, это же не абстрактное понятие, он действительно становится больше, более интересным. Или вам интереснее смотреть?
Нет, последнее, я Ла Лигу вообще не смотрю, там отдельные матчи только. Я штук, наверное, 8 за сезон смотрю. 10, может быть, там. Ну, попадает просто иногда, когда больше нечего, а это есть каким-нибудь вечером.
Я шучу, конечно.
И что-то смотришь иногда, да. Вот, но в принципе, да, телевизионная система в Англии, она показывает вот результаты, которые она показывает, что она вроде как более правильная. Но у меня есть сильное подозрение, что в Испании какую телевизионную систему не вводи, все будет то же самое. Реал Барселона, 3-е место в 40 очках.
Да, потому что это уже укоренилось.
Да. Ну, тем не менее, мы пожелаем испанскому чемпионату выздороветь, потому что все равно для мирового футбола и Реал, и Барселона – это 2 клуба, которые нужны мировому футболу. Без них мировой футбол будет скучный. Согласны?
Да, если Барселона перестанет наших игроков переманивать, будет вообще прекрасно.
На этой оптимистичной ноте мы закончим новости июля 2013 года. Антон, спасибо вам за участие.
Спасибо вам огромное.
До свидания.
До свидания.
Программу вел Иван Меркурьев. Всего вам доброго.